то я надеюсь, вы меня слышите и видите. К сожалению, я не могу вас отсюда из Нью-Йорка видеть и слышать, но ваши сообщения будут приняты здесь и переданы мне. Если будут вопросы, то, пожалуйста, присылайте их мне сюда, и мы с вами будем их тоже обсуждать. Сегодня мне руководитель нашего русского отдела Михаил Синелевич прислал 22 вопроса, которые собрал из всех. Здесь есть Ульрих, Берлин, Фредди, Москва, Торонто, Рига, со всех стран от наших товарищей. Я пойду просто подряд по этим вопросам. Я их раньше и не читал, так что мы вместе с вами попытаемся в них разобраться. Будем надеяться, что товарищи спрашивали серьезные вопросы, которые их волнуют, и попытаемся ближе к нам на них ответить. Ульрих спрашивает из Берлина. В чем разница между силами, которые в жизни я чувствую как хорошие и как плохие? У меня, к сожалению, здесь нет возможности чертить. Я попытаюсь вам на руках, так сказать, показать. Мы в жизни находимся в потоке какой-то информации, каких-то чувств, каких-то мыслей. Вообще все, что в нас происходит, делится на чувства и на разум. Так говорит Каббала. Поэтому свое отношение к миру, свое отношение и ощущение мира я делю на то, что я ощущаю, и на то, как я это понимаю. Есть хорошие ощущения, есть плохие ощущения. И есть разум, который говорит мне о том, какие мои ощущения полезные и какие мои ощущения вредные. Может быть, что ощущения мои очень приятные, но они вредные. Может быть такое, что ощущения не очень хорошие, но они полезные. Допустим, если я иду к врачу, и врач мне приписывает лекарства, а лекарства, как правило, они всегда невкусные. Это в наше время, в наше, как сказать, лживое время. Мы оборачиваем все лекарства в какую-то мягкую оболочку. А каждое лекарство – это, в принципе, яд, и он невкусный. То, может быть, я чувствую горькое лекарство, но оно для меня полезно. То есть, ощущения мои, хорошие и плохие, они не говорят мне о том, что они вкусные или невкусные. Хорошее, доброе – это то, что ведет меня к Творцу, и плохое – это то, что меня отталкивает. Потому что нет у нас, в общем-то, больших каких-то разнообразных возможностей в нашей жизни. Вся наша жизнь, если мы на нее посмотрим сверху на себя, как вот находишься на каком-то там 20-м этаже здания и смотришь вниз на этот человеческий муравейник, допустим, в Нью-Йорке, и ты видишь, что все люди там внутри, внизу копошатся в своей песочнице, как дети. Так вот, в нашей жизни есть возможность, как говорит нам Баля Сулам, в статье «Свободы воля», только в одном. Или ускорить свое движение вперед, или двигаться к нему зигзагами всевозможными, барахтаясь туда-сюда. Вдруг я это хочу в жизни, вдруг я то хочу в жизни, потом разочаровываюсь, возвращаюсь обратно и так далее. Меня болтает туда-сюда, и на миллиметры только я двигаюсь вперед к цели. А можно, если включить в себе правильный понятийный аппарат и проанализировать всю обстановку, что со мной случается в жизни, двигаться очень эффективно. И в этом заключается вся, в общем-то, польза Каббалы, которая нам дана именно для этого. Ускорить наше продвижение, не болтаться в стороны, а четко по курсу идти. Но когда мы идем четко по курсу, тогда, естественно, вот эти вот посторонние всякие порывы, которые у нас есть, мы должны исключить. А исключить их очень тяжело, потому что эти посторонние порывы, которые мы куда-то рвемся, они увлекают нас своими сладостями. Лживыми, но сладостями. И поэтому здесь и происходит борьба в человеке, что полезно для меня и что вредно для достижения цели, по сравнению с тем, что вкусно это или нет. Мы изучаем с вами, что Адам Аришон, то есть наша душа, общая душа, когда она была еще до своего разбиения, до своего, как так сказать, грехопадения, она была в состоянии, когда эта душа ощущала только одно. Там, где сладко, хорошо, там, где горько, плохо. Таким образом ощущают все животные в нашем мире. Горько, сладко. И так они ищут. Вы знаете, вот маленький, какой-то там маленькая собачка или кошечка, они уже знают, какую травку им даже щипать для того, чтобы она их укрепила, что-то там помогла. Как они знают? Внутренним своим чувством. У человека этого внутреннего чувства нет, потому что у человека, кроме анализа сладкое и горькое, есть еще анализ добра и зла, плохо и хорошо ли мне это для достижения цели. То есть у человека еще есть разум, кроме чувства. А у животных только чувства. Разум, который у них есть, только для того, чтобы наполнять свои чувства. И поэтому человек, который желает продвигаться вперед, он должен развивать в себе анализ, что называется, осознание зла, добра и зла, древо познания добра и зла. Это в себе он должен развивать, и тогда он будет двигаться четко к цели. То есть, каким образом мы можем это сделать? Ведь каждый из нас знает, насколько мы слабые в своих привычках, в своих ощущениях, в своих, ну, во всех слабостях. Если мне сейчас очень-очень чего-то хочется, какая там кабала и какие-то там высокие материи, я не могу удержаться. Что же делать? Говорят тогда в таком случае, что у человека есть единственная возможность свободы воли, то есть преодоление таких посторонних уходов от цели. Это группа. Не которая бы его заставляла и замыкала бы в себе и связывала бы ему руки. Нет. Которая бы давала бы ему ценности духовные, такие, которые бы были бы выше всех его ценностей остальных. И тогда бы вот это вот переоценка ценностей в человеке, как на весах, все приятные ощущения нашей жизни перетягивались бы всеми высшими такими ценностями, которые на него влияет группа. Мы знаем, насколько общество окружающее влияет на нас, и поэтому, если группа так будет влиять на человека и поднимать у него духовные ценности, путь достижения цели, даже это если вопреки его желаниям, вопреки его всему организму животному, все равно, если группа пожелает и заставит меня это оценить, я буду это ценить. В этом у человека нет никакой свободы воли. То, что важно и окружающему его обществу, становится важным для него. И поэтому мы таким образом пытаемся воздействовать на себя альтернативным путем. Через группу на себя. Сам себе я ничего не могу приказать и указать. Но если группа будет на меня давить, то есть показывать, не давить силой, а показывать мне свои высшие планы, высшие цели, показывать мне величие цели, она заставит меня делать все, что угодно этим. Я буду просто их рабом. Так устроен человек. И поэтому надо разумно использовать вот эту возможность влияния общества на человека. Если человек так делает, то он продвигается, и тогда он выходит из ощущения только сладкое и горькое, которое животное ощущение. И поэтому в этом мире только мы как животные. Мы бегаем в этом мире только для того, чтобы подцепить немножко больше сладкого или удрать от горького. И вся наша, весь наш разум используется всего на 2%. Для того, чтобы как-то вот себя таким образом наполнить. А если я использую возможности группы, которая дает мне другие ценности, то тогда я включаю совсем другой понятийный сознательный аппарат, и для меня уже высшая цель становится более притягательной, чем вот эти уходы во всевозможные деньги, наслаждения всевозможные, почести, слава, знания, все, что окружает нас в этом мире. Я двигаюсь только к цели, потому что группа меня таким образом направляет своим показом высшей цели как самой большой ценности. И тогда я включаю в себе, кроме анализа горькое и сладкое, также анализ добра и зла. И иду там, туда, где истинное добро. В этом заключается разница между силами, которые я чувствую, плохие и хорошие в моей жизни. Это был ответ Ульриху из Берлина. Вопрос номер 2. Фредди из Москвы спрашивает. Написано, что все как животные, что все люди как животные. Однако животные находятся в балансе с природой.
Почему человек ощущает себя выше животных, когда на самом деле человек ниже животных? Неживая растительная и животная природа – это неразвитый эгоизм. Стадий – первый, второй и третий. Человек – это четвертая развитая более остальных стадий эгоизма. Чем отличается развитие эгоизма на первой, второй и третьей стадии от развития эгоизма на четвертой стадии? Говорит Баля Сулам, что он отличается ощущением остальных, посторонних, внешних. То есть, и в нашем мире человек, который существует, 7 миллиардов людей, они ощущают посторонних. И животные тоже ощущают посторонних, но они ощущают посторонних ради себя, в себе.
И поэтому сказано о том, что все люди как животные. Потому что они ощущают только ради себя, в себе. Насколько я ощущаю других, я ощущаю их только в той мере, в которой это полезно мне, выгодно мне. Как сказано, «Коля пусель би мимо пусель». То есть каждый осуждающий осуждает в мере своего, своей неисправности. И я вижу в мире только то, что мне выгодно видеть. Как помните, в Сан-Францисских горках мы рассказывали, или в фильме «Вот вы блип», мы рассказывали, что индеец стоит на берегу океана, он не может видеть большой корабль, потому что у него этого нет в мозгу. И только потом постепенно он делает какие-то выводы и приходит к тому, что это вот, это большая такая какая-то лодка, и она появляется перед ним. То есть мы настроены всегда на то, что привыкли, к чему наш эгоизм приспособлен. А человеческий уровень отличается от животного, как говорит Баля Сулам, ощущением вне себя, ощущением постороннего, выхода из себя. Не просто я ощущаю другого и думаю, как бы мне его повернуть, чтобы мне было выгодно. Это ощущения животные. Потому что я не ощущаю его страдания, я не ощущаю его потребности. В нем я ощущаю его страдания, его потребности в себе, как выгодно их для себя использовать. А, он голодный, я его приглашу на работу, и я на нем заработаю. А не, если он голодный, мне, я чувствую его голод как свой, и я должен его наполнить. В нем я чувствую его страдания, а не в себе. Вот человек отличается от предыдущих эгоистических уровней, что он может выйти из себя и ощущать мир таким, как он есть, невозмущенным своим эгоизмом, не искаженным своим эгоизмом. Это подобно, как клетка в теле, как мы всегда говорим, наш пример, когда она выходит из себя, ощущает потребности всего тела, и то, что тело требует от него, так она функционирует. На этом устроена вся природа, только в неживой растительной и животной природе все это происходит автоматически, не ощущает эти части природы всю остальную природу и делают какие-то расчеты в ощущении недостатка какого-то, который испытывают остальные. Нет. Но делается все по четко намеченной программе, неосознанно. В то время как человеку дано ощущение, возможность перейти на ощущение близкого из ощущения эгоистического, из ощущения того, как использовать его для себя, когда мы желаем проглотить весь мир, не как животное, удовлетворился там, съел какую-то там козочку, тигр, и хватит ему, и потом он ничего не трогает, он просто должен это сделать для того, чтобы функционировать. И так замечено в природе, во всей природе, что так каждый должен работать, и каждый должен быть для других каким-то своим питанием, а для человека все они являются как бы под питанием и основой. И на этой базе рождается и растет человек. Так вот, человек, если он развивает в себе, желает развить в себе ощущение ближнего, это может быть только, если в нем зажигается точка в сердце. Она его приводит в группу. То, что говорит человек, Творец приводит человека в группу и говорит, вот это я даю тебе. Потому что только в группе, когда человек пытается выйти из себя и начать ощущать товарищей, он начинает понимать, что это не ощущение товарищей, что это ощущение общего мирового клея, общего сосуда, в котором раскрывается Творец.
И поэтому от того, как он поднимается над уровнем животного к уровню человека, человека, то есть духовного, выходящего за свои эгоистические желания и живущего желаниями остальных, в этой мере он, как клетка, думает о всем теле, в это время его душа работает как творец на то, чтобы наполнить все остальные души, в этой мере он подобен Творцу, в этой мере он сливается с Творцом, что является целью творения. А если он этого не делает, то, конечно, на самом деле же он, как пишет нам Фредди из Москвы, на самом деле человек тогда ниже животных. Потому что животные инстинктивно используют свой эгоизм. Это не эгоизм, это просто желание существовать. Эгоизмом является желание свыше, желание существовать. Когда я пытаюсь отобрать у других ради себя и наслаждаюсь тем, что есть у меня и нет у других. То есть я наслаждаюсь страданиями другого относительно своего якобы счастья. Это называется эгоизм. Так, конечно, в таком случае люди в нашем мире, они ниже животного уровня. Но в итоге это приводит их к таким страданиям, как мы сегодня видим, что они вынуждены подняться из этого к исправлению. Торонто. Как мы можем почувствовать потребности группы? Это вопрос не только Торонто, это вопрос вообще всех нас. Неважно, на каком уровне находится группа и люди в ней, до полного исправления всегда этот вопрос является самым главным. Как я могу почувствовать потребность в группе? Как группа может все время поднять себя как самое главное, как самое важное, как ценность которой равна ценности Творца? Потому что это средство, в котором раскрывается Творец. Это кли, в котором раскрывается Творец. Как сказано в авторе Леха Камоха «Клаль гадоль литура». То есть любовь к ближнему – главное условие Торы. То есть главное условие раскрытия света. Творца. Как все-таки нам почувствовать потребность в создании группы, чтобы в ней раскрылся Творец. Это все настолько отвлеченно, это все настолько далеко, Творец раскрывается только на соединении между собой душ. Если между ними возникает свойство любви, так, свойство взаимной отдачи, такое же, как свойство отдачи есть у него относительно этих людей, люди, которые между собой делают это свойство отдачи, они становятся подобными ему. Кли, сосуд, становится подобным Творцу, и тогда Творец по свойству подобия, по закону подобия свойств, он может раскрыться в этом кли. Но как нам все это прочувствовать так, чтобы осознать, что это действие, оно единственное и необходимое. Это условие необходимое и достаточное для достижения всей нашей цели, всех наших кругооборотов жизни. Сколько бы мы об этом ни говорили, все равно это постоянно от нас ускользает. И как же все-таки нам это осознать? Только лишь работой внутри себя и взаимной такой помощью, чтобы вся группа пыталась показать каждому из нас, насколько товарищи готовы пожертвовать собой ради объединения для достижения слияния с Творцом. Вот это необходимо, это конец этой фразы, необходимо обязательно помнить, что не просто мы объединяемся в какую-то красивую компанию, создаем какой-то клуб, а мы объединяемся ради достижения Творца, ради раскрытия Творца. Если все время мы будем чувствовать такую рекламу, как бы со стороны группы, каждый из нас начнет даже с точки зрения своего эгоизма, своей завистью смотреть. Смотри, как они относятся друг к другу. Смотри, как они вместе сидят, обнявшись, танцуют, поют. А я как-то в стороне. Поначалу я чувствую, ну ладно, они там такие, я немножко выше, я немножко больше, пускай, ладно. Потом это все равно начинает действовать на человека. Постепенно это действует на человека. Это непросто. Это берет месяцы, а иногда даже годы. Но это действует. И другого пути нет. Все зависит только от того, насколько группа сможет показать каждому из ее товарищей, составных частей, свой идеал. идеал в слиянии между собой для того, чтобы слиться с Творцом. И здесь совместная учеба, совместная трапеза, совместная молитва вот такая, когда во время учебы мы помним о том, что нам надо только этот высший свет для того, чтобы он нас соединил. Только этот высший свет, чтобы через нас показал каждому из нас, насколько важна эта важность группы, насколько потребность в группе – это единственный, как сказать, спасательный круг, который есть у нас, который мы, если ухватимся за него, то мы выползаем из этого мира, просто он нас тянет уже после этого, как веревка, как отброшенная нам с берега или с корабля, вытаскивает нас из пучины этого мира, если мы за нее хватаемся. Есть вопрос из интернета, пожалуйста. Москва спрашивает. Вопрос женский, не только и женский, и в том числе и мужской, я бы сказал. Мужская группа, у мужчины есть возможность связи с товарищами, возлюби ближнего как себя, и через эту любовь к товарищам прийти к любви к Творцу, к слиянию с Творцом. Это является целью нашей, нашего всего развития, потому что как только человек выходит из себя, живет жизнью группы, страданиями группы, так сразу же он начинает ощущать в этом клее духовный мир. Первое, минимальное его слияние со всеми остальными называется миром Асия. Большее слияние миром Яцера, большее слияние Брия, Ацилут, Адам Кадмон, Уламинцов, мир бесконечности. Все он ощущает внутри группы, потому что это единственное клей. Внутри этого клея, этого сосуда, и проявляется свыше свет или Творец. Так вот, для мужчины есть эта возможность. Спрашивают женщины, какая же возможность есть для нас? Для вас есть замечательная возможность быть вместе с мужчинами, рядом с мужчинами, помогать им, поддерживать их. И вот эта ваша поддержка, она мужчинам необходима. Без этого мужчины не могут создать свою группу. Сказано, что при получении Торы у горы Синай было 600 тысяч мужчин, а всего было 3 миллиона людей, стоящих вокруг горы. То есть пятая часть всего лишь принимала участие в соединении между собой в возлюби ближнего как себя. А все остальные, 4 пятых частей, это были женщины, дети, старики и так далее. Все они принимали участие в том, что они поддерживали, как бы не давали никуда вырваться этим 600 тысячам мужчин. Так и сказано, что именно благодаря женщинам, которые вынуждали, заставляли этих мужчин соединяться между собой, потому что женщина понимает, что иначе она ничего не получит. Для мужчины есть какие-то, вроде бы, ему кажется, еще возможности, можно не сейчас, и можно никак, а жена, как вот она толкает мужа работать, как она толкает его для того, чтобы он обеспечил ее и семью, так она и должна толкать его на постижение духовной цели, потому что в той мере, в которой он постигает, в первую очередь именно женщина получает. Мужчина зарабатывает, а женщина получает. Так это в духовном мире. В нашем мире сегодня это все искажено, но в духовном мире это именно так происходит. Потому что женщина своими усилиями, она подталкивает мужчину к этой цели. И дело тут не в женах и в мужьях. Женская часть группы относительно мужской части группы, это как одна какая-то такая общая жена относительно одного общего мужа. Духовная. Не должно быть никакой других связей. А именно в духовном смысле вот такая вот, такое вот соответствие есть между ними. Еще вопросы интернета, да? Да, пожалуйста. Нам включают и выключают всевозможные желания. Как же мы можем сократить наш путь? Очень просто. Нам не важно, какие желания во мне включают и выключают. Я не знаю, что в следующее мгновение я захочу, о чем я в следующее мгновение подумаю. Это все решимот, который во мне возбуждается. Оп, вдруг меня куда-то потянуло, вдруг я что-то услышал, вдруг случилось какое-то событие, я не знаю какое. Вдруг я что-то захотел, кто-то позвонил. Моя жизнь меняется изнутри и снаружи, независимо от моих вообще программ И какие программы бы у меня не были, это ничего не значит. И программы-то эти появляются у меня тоже не от меня, у самого возникает в моем мозгу. Откуда они были до возникновения? Это все информационные данные, речемод, которые во мне поднимаются. Значит, я не должен вообще обращать на них внимание. То есть, мне не важно, какие желания во мне поднимаются, куда, в какую сторону и как. Я единственное, что должен пытаться над ними, над всеми выбрать правильный путь, используя их ни в коем случае, не отрывая от себя. Хорошо, что во мне возникают такие-то желания, такие-то цели. Они совпадают с той целью, которую я выбрал. Я их присовокупляю вместе и иду вперед. И это первое. Второе. Нет желаний плохих или хороших. Все желания, они являются именно теми эгоистическими помехами, над которыми я строю свое движение вперед. Я должен заботиться только о том, чтобы у меня была связь с целью. И тогда все желания будут мне как бы помогающими, поднимающими меня к этой цели. Поэтому и говорится «подъем на гору Синай». Сина – это от слова «сина» – ненависть. Эгоистическая ненависть к другим. Так вот, чем больше эта ненависть, тем выше над ней я могу подняться до мира бесконечности. Все 125 ступеней от нашего мира до мира бесконечности, они и поднимаются на эгоизме. Я поднимаюсь на том растущем эгоизме, который во мне постоянно проявляется. В желаниях, в мыслях. И поэтому я на них не обращаю внимания, на них самих. Я использую их только для того, чтобы над ними приподняться, поставить цель выше их. Вопрос следующий из Торонто, номер 4. По мнению людей, которые неоднократно в свою жизнь испытывают чувство любви к противоположному полу, эти чувства приносят страдания. Ну, что ж сделаешь? Является ли это проявлением любви Творца? И при этом человек противоположного пола использует для передачи этих сильнейших свойств, чувств. Верно ли, что страдание, которое испытывает в данной ситуации влюбленный, от незнания истинной причины, откуда исходят эти силы? Ну, я уже не помню таких, знаете, страданий, я уже старик. Скажу только одно. Вот на меня тут смотрит и сомневается почему-то. Я скажу только одно. Все те чувства, которые мы проходим в течение жизни, мы их должны пройти. И, смотрите, подростковая вот эта первая любовь, разочарование, всякие смятения, стыд, горечь, горесть. Все это, мы должны это все пройти. В нас должны накопиться какие-то ощущения. Это как мы берем компьютер, мы его должны наполнить какими-то данными, с которыми мы потом можем работать относительно них, которые мы сможем измерять свои состояния. И между ними делать какие-то сравнения, анализы. То есть это все надо. Поэтому наша земная любовь, она, конечно, ни в коем случае не имеет даже жалкого подобия какого-то к любви, которую человек раскрывает, когда он выходит из себя, к любви к ближнему и любви к Творцу. Это просто животное чувство, наполнить себя, удовлетворить свои гормональные потребности. И не более того, и об этом говорят и биологи, и зоологи, и психологи. Все это основано чисто на гормональных чувствах. И все они рассказывают нам, что мы по нюху, что мы по каким-то внутренним своим психологическим, генетическим данным отыскиваем себе партнера, как животные, точно так же. Хотя нам кажется, что тут возникают какие-то высокие чувства. В основе их лежит абсолютно четко животное свойство одного и другого. И поэтому люди тянутся друг к другу, ничего здесь иного нет. Конечно, здесь еще накладываются стандарты общества, мода и так далее, желание проявиться, показать себя, своего партнера и так далее. Это все искажения, от которых мы сегодня, в принципе, и страдаем, и не можем создать нормальную семью. И не можем достичь действительно даже просто нормальной гармонии внутри семьи. Что выбираем себе партнеров не по нашему внутреннему животному запросу, а потому что нам диктует общество. Но надо понимать, что все равно все эти чувства, которые мы проходим, все они являются определенной подготовкой для того, чтобы развить себя для достижения правильных, настоящих, истинных чувств. И любовь в смысле отдачи, ощущения потребностей другого, она может быть только в свойствах отдачи. Не может быть любовь в нашем мире. Она может быть только тогда, когда человек выходит из себя, начинает ощущать желание другого, жить этими желаниями, а себя ставить как средство наполнения желаний другого. Возлюби ближнего как самого себя, отдать ему свою подушку, как говорится там в нашем примере, и так далее. То есть, когда желания другого являются для тебя определяющими, а все твои возможности и желания являются средствами для его наполнения. Это называется любовь. И такой любви ко всем душам мы должны достичь. Из нее тогда и в ней, в них или в этом чувстве мы ощутим тогда такую же связь взаимную с Творцом. От любви к ближнему к любви к Творцу. А все наши ощущения любви, они только для того, чтобы вот так вот нас немножко в этом мире развить в каких-то минимальных ощущениях и потом сделать из всего из этого необходимые помехи, над которыми мы должны подниматься. Человек, который начинает подниматься к духовному, он начинает понимать, что все эти помехи, они вынужденные, нужные, и используют все свои потребности, в том числе чисто гормональные, телесные, животные, как секс, как еда, как отдых, используют их для того, чтобы дать своему телу то, что ему необходимо, а сердце свое и свой разум весь устремить к слиянию с Творцом. И поэтому трудно нам, может быть, но мы не видим таких примеров, видеть каббалиста, который съедает хорошую порцию там на обед, или там еще как-то вроде бы действует, может, как-то грубо в наших понятиях, потому что мы не понимаем, насколько у него оторваны его жизненные потребности от его духовных потребностей. Вот к этому нам надо стремиться. Сердце должно быть вверху, а животное внизу. И животное ты удовлетворяй, как удовлетворяет это животное, любое животное. Тигру или там корове надо кушать, она ест. Надо спать, она спит. Также мы должны ухаживать за своим телом, вымыть его, положить спать, посадить за стол, накормить, относиться к нему со стороны. И тогда мы будем правильно и спокойно, нормально относясь к нему, понимать, что это мы делаем, как говорится, эхрахи, как сказать, вынужденно. А вынужденные действия, они не хорошие, не плохие, они вынужденные. Вопрос из Риги. Почему мы говорим «творец», как будто ждем от него чего-то, если изменяюсь я, а свет не изменен? Мы говорим «творец», потому что он нас сотворил. Мы говорим «творец», потому что он нас запрограммировал. Мы говорим «творец», потому что он находится внутри нас, и после того, как он создал все в нас, он создал самым последним ощущение себя. Вот из того, что мы ощущаем его, мы когда-то сделали сокращение на его ощущение, потому что оно вызывало в нас огромный стыд. Мы ощутили, что он нас создал и всем наполнил. И вот это состояние вызвало такой огромный стыд, ад, от которого мы с вами отказались. Сделали сопротивление этому. Лучше не ощущать ничего, чем ощущать себя таким получающим и отдаленным. Извиняюсь. Так вот, после того, как мы ощутили такое и сделали на себя цимцум алиф, первое сокращение, пожелали отдалиться от него. Отдалились от него до состояния равного нашего миру. Это состояние нашего мира. И здесь, сейчас, мы можем диктовать, каким образом мы желаем быть с ним в связи. Только в той связи, в которой я эквивалентен, равноценен, равен ему. Как в этом примере из хозяина и гостя. Я желаю быть как гость. Я гость. Он творец. как вы спрашиваете. Но я желаю быть как гость, который становится равным хозяину. Не потому, что мне важно мое величие, моя слава, уважение, моя гордость. В конце концов, мой эгоизм не позволяет мне этого. Нет, не в этом. Я хочу, чтобы все мои действия были не потому, что я эгоист, и меня унижает то, что он дает, а я получаю. Это наш животный эгоистический стыд. Это поражение нашей гордости. Нет. Я желаю, чтобы мои действия были действиями, наполняющими Творца. Потому что в этом я оказываю ему огромное наслаждение. Я поднимаюсь над своим эгоизмом, я совершенно не принимаю во внимание, готов себя унизить, готов себя полностью принизить, аннулировать, неважно. Я прохожу все эти состояния. Я над ними должен возвыситься. То есть унизиться, отменить свой эгоизм, все что угодно сделать, только чтобы у меня была возможность наполнить его над своими всеми этими эгоистическими запросами. Если бы мы эгоистически бы действовали, не хочу от себя получать, это меня унижает, тогда это было бы не сближением с Творцом, а еще большим от него отдалением. Поэтому Творец, он остается Творцом, мы остаемся гостями, но достигающими гармонии, равенства, тождественности с ним, именно потому что желаем все отдать ему только для того, чтобы наполнить его желание, как он желает все дать нам, для того, чтобы наполнить наше желание. Элиэзер спрашивает, я не знаю откуда, может быть тоже из Риги, я не знаю. Что можно сказать, если я делаю действие на отдачу, так как люди нуждаются в этом, но удовольствия не получаю? Сейчас мы заменим кассету и продолжим. Значит, повторяю вопрос, Элиэзер. Что можно сказать, если я делаю действие на отдачу, так как люди нуждаются в этом, но удовольствия не получаю? Человек делает много действий на отдачу, но удовольствия при этом не получает. Я иду на работу, удовольствия нет. Я работаю целый день, удовольствия нет. На меня ругаются, кричат там на работе, я от этого имею удовольствие, нет. Но я должен. Почему? Потому что есть вознаграждение, которое для меня важнее, чем все те неудовольствия, отсутствие удовольствия, которые я не получаю. Что сделаешь? Не может человек до перехода Махсома, до входа в высший мир, делать действия, от которых не получает вознаграждения. Это может быть не удовольствие. Назовите это вознаграждением. Какая разница? Но мы не можем здесь сделать ни одного действия. Вот смотрите, я делаю какое-то действие рукой, да, пальцем двигаю, неважно как, глазами, существую, двигаю себя хоть в чем-то. Для этого необходима энергия. Эта энергия, она возникает только тогда, когда я вижу цель. Если я сяду вот так, а потом сяду вот так, то вот энергия для того, чтобы сменить свою позу с такой на вот такую, откуда она берется? Потому что я предполагаю, что вот в такой позе мне будет лучше, легче, чем было в такой позе. То есть нельзя совершить никакое движение, не получая при этом выгоду. А если мы выгоду в конечном итоге не получаем, тогда мы ощущаем огромные страдания. Или даже если мы предполагаем заработать 1000, допустим, там долларов, а заработали 900, все равно уже страдания. То есть всегда человек все делает ради выгоды. Неважно, в чем она проявляется. Я иду к врачу. Мои действия что? Доставляют мне наслаждение? Врач начинает там меня, может быть, резать. Это наслаждение, но вознаграждение, будущее, что я буду здоровым, заставляет меня это делать, так как я иду на работу. Поэтому никакие действия не могут быть исключены в нашем мире из эгоистической потребности в вознаграждении. Так что если вы делаете что-то на отдачу, потому что люди в этом нуждаются, и говорите, что вы не получаете удовольствие, вы все равно получаете какое-то наслаждение. У меня есть товарищ, у которого ресторан, с утра до вечера он бегает по своему ресторану, все время, чтобы обслужить людей, он делает им удовольствие, люди нуждаются в этом. Для чего он это делает? Он желает заработать деньги. Вот так же и у вас происходит, только более скрыто. Даниэль из Берлина спрашивает, что такое качество отдачи? Свойство отдачи – это когда ты ощущаешь желание чужого, другого, вне себя, если мы можем это ощутить. Мы вообще это не ощущаем, мы ощущаем всегда его в себе. Допустим, я чувствую, что товарищ мой что-то желает. Так я это чувствую и в себе. Вот если бы я перенесся в него и ощущал бы это желание как бы в нем, вот тогда бы, если бы у меня после этого ощущение его потребностей возникло желание эту потребность наполнить, то тогда бы это мое свойство называлось свойством отдачи. Саша из Сочи спрашивает, что значит над келим получение и в то же время не чувствовать в них плохого состояния? Как тебе сказать? Ну, бывают такие состояния в нашем мире, когда человек находится над своими эгоистическими желаниями и не чувствует в них страданий, плохих состояний. Есть много в нашем мире таких состояний, которые я подавляю своим будущим, своей надеждой хорошей. Допустим, я прихожу к тому же врачу, и с огромнейшей болью у меня какой-то нарыв, и врач говорит, тут никакая анестезия не поможет, я обязан вам его вскрыть вот так вот, ножом. Я подставляю ему руку. Мне может быть даже еще более больно, но я готов эту боль терпеть, потому что я хочу приподняться над ним. То есть я как бы могу даже настолько думать о будущем хорошем, что настоящее для меня не будет ощущаться. Настоящее и будущее, оно ощущается в различных келим. Есть келим настоящий, есть келим макифим такие, которые окружающие, будущие. Свет, который наполняет келим внутренний, называется сегодня, сейчас. Свет, который наполняет келим макифим, ормакиф, он дает нам ощущение будущего. Все зависит, нет настоящего и будущего в духовном, а только вот эти два ощущения. Если я возвеличиваю, поднимаю свои келим макифим, с урод макифим, внешние, относительно своих келим пнемим, с урод пнемим внутренних, то я тогда как бы живу в будущем, и настоящее перестаю ощущать. Я могу ощущать одно относительно другого, но если я приподнял хорошо внешние свои келим относительно настоящих, я перемещаюсь в будущее, я не чувствую. Ты меня можешь сейчас резать, что хочешь делать. Ничего не произойдет. В духовном, если я так приподнимаюсь, я в настоящем как бы умираю и перехожу в будущее состояние. В нашем мире мы еще не можем таким образом себя трансформировать.
И как так себя собой манипулировать. Но в принципе это все только ощущение келим. Следующий вопрос Саши из Сочи. Как человек получает от группы силы, если она падает, в его глазах становится неважной? Их мнение становится ему неважными. Тогда он не получает от группы никакой силы. В таком случае он начинает возносить себя вне группы, над группой. Но если он при этом все равно продолжает учиться, участвовать в группе, мыть посуду, готовить для них все, что можно делать, понимая, что это такое его ощущение, Он смеется над ними внутри себя. Так ему дают сверху такой возвышенный вдруг эгоизм. И начинает пренебрегать ими, но он понимает, что это сделано так специально. И не выходит из своего графика участия в группе, внешнего графика, животного графика. То в итоге, именно вот с этих животных состояний постепенно он снова начинает от группы получать всевозможные такие воздействия положительные. Начинает вдруг ощущать, да, они вот в таком состоянии между собой находятся, а я нет. И так далее. И возвращается к правильному отношению себя и группы. Как человек получает силу от группы, если она становится неважна? Но это мы уже говорили. Именно в таком случае. Если у нас вопрос из интернета, пожалуйста. Если жена каббалиста живет его желаниями для того, чтобы он достиг духовной цели и эту цель принес ей, между ними существует правильное понимание жизненной установки, ради чего они, оба животных, в этом мире животным существуют. И она его подталкивает к этой духовной цели, и он и ради нее, и ради себя движется вперед ради их обоих. И причем жена здесь может сделать чудесные совершенно изменения в муже. Потому что если она будет показывать мужу, что она его ценит, уважает, возвышает, потому что он занимается духовным, это самая большая помощь, которую она может оказать. Потому что муж ради того, чтобы быть мужем, в глазах жены, мужчиной, мужем, в глазах жены, он сделает неимоверные усилия, если она вот так вот себя проявит. Что только это важно в нем. Ради этого она ему подает, и убирает, и уважает, и показывает всевозможные знаки. Как с маленьким ребенком, которому
поощрить. Если она так действует, она этим делает огромную помощь ему. Естественно, все, что он зарабатывает в духовном, в первую очередь получает она, как нуква относительно него, как Малхут. И тогда между ними какая любовь? Между ними становится уже созидательная любовь. То есть связь, когда между ними начинает раскрываться впоследствии Творец. Как сказано, «Бальва и Шавашхи на Бенеем». То есть между мужем и женой возникает тогда цельная духовная кли. Постепенно. Но, по крайней мере, в движении, в этом отношении жена может сделать для него все. И наоборот, если она сопротивляется, это страшная проблема для мужа, и в таком случае сказано в Торе, что можно разводиться. Вишмарта мальгнувшитэхэм. Необходимо беречь свою душу, только ради этого человек существует. И жена, если ему в этом не помогает, значит, это не брак. В таком случае можно развестись. Никаких других оправданий для развода нет, кроме этого. Кристоф из Австрии спрашивает, достаточно ли группа всего из нескольких человек для выхода в духовное? Нет, недостаточно. Любая группа, которая существует вне центральной группы Бней Баруха, не может достичь духовного без связи с Бней Барухом. Потому что необходима все-таки одна группа, вокруг которой бы объединялись бы другие. Дело не в том, что они неравноправные, но всегда есть все равно вершина и следствие. Вершина и следствие. Даже если все абсолютно равно, как в нашем теле, вроде бы все клетки должны быть. В духовном теле обязательно должны быть все души соединены вместе. Без этого не будет конечного исправления, гмар-тикун. Но все равно есть и высшая точка, и низшая точка, и все остальные располагаются между ними. И круг, и пирамида в нем. И никуда тут от этого не денешься. Поэтому центральная группа, Бней Барух в Израиле, она является той группой, которой должны подключаться остальные. И вот вам пример. которые спрашивают Кристоф из Австрии, достаточно ли группы из нескольких человек? Нет, вы должны подключаться и между собой, но самое главное, подключаться к нам. У нас есть, как вы знаете, тысячи человек по всему миру, которые нас изучают. Я им всем желаю просто подключаться к нам и, самое главное, подключаться как товарищи, как сотоварищи, как существующие в одной группе, а не просто слушающие лекции, наши занятия. И тогда для них будет существовать та же возможность выйти в высший мир, которая есть у Бней Барух Центр. Иначе нет. Есть огромные группы, хорошие группы, сильные группы, допустим, как в Москве, в Нью-Йорке, но и у них нет никакой возможности самостоятельно выйти в высший мир. Все должно быть завязано вместе на соединение вместе, но это соединение вместе должно проходить через центр. Даже если это круг, круг имеет центр внутри себя, и этот центр является его точкой, от которого и образуется круг. Паша спрашивает из Москвы. Каким образом группа должна организовать человеку возможность ощутить собственную ничтожность? Она не должна человеку показать собственную ничтожность. Человек должен относительно группы увидеть цель, высшую цель, которая является в любви к ближнему, в любви к выходу из себя, к возвышению над собой, над своим эгоизмом, вытолкнуть себя, свое «я» из своего эгоизма и жить вне себя. Тогда человек достигает ощущения вечности, совершенства всей природы. Внутри себя он никогда не ощутит совершенства. И совершенство ощущается, когда он выходит из себя. Там находится вечная и совершенная природа. Так вот, группа должна дать человеку такое ощущение. Выйти из себя, и тогда относительно этого выхода из себя, относительно проявления свойства отдачи, он ощущает себя как ничтожным в своих свойствах. Но не группа должна ему указать это ничтожество и так далее. Или какой-то еще один товарищ другому. Ни в коем случае. Александр из Италии спрашивает. Правильно ли сказать, что мое кли уже наполнено, но я это не вижу? И свет мне это показывает. Это и есть дорога к раскаянию. Чува. Ну, вполне возможно, что тут перевод не совсем верный. Раскаяние, у нас таких слов нет. Ну, неважно. Кли мое наполнено. Вообще, вполне возможно, что ты, Александр, говоришь о том, что мы находимся все в мире бесконечности, в принципе. Ничего не произошло, кроме того единственного состояния, в котором Творец создал нас. Абсолютно совершенными, абсолютно наполненными. Только мы должны это состояние осознать, мы должны его оценить, и мы должны в этом состоянии стать равным Творцу. То есть все происходит во мне, в моих постижениях, в моих ощущениях, в моей оценке того именно состояния мира бесконечности, в котором я нахожусь. Для того, чтобы дать мне возможность сделать правильную оценку, я помещен в обратном состоянии, в обратном миру бесконечности, мире нашим. И из нашего мира я начинаю этот мир бесконечности постепенно ощущать. Это подобно тому, как человек находится в состоянии, как сказать, потери сознания, в бессознательном состоянии. И постепенно начинает приходить сознание, открывать глаза. О, в каком месте я нахожусь? А раньше не ощущал этого. Но когда не ощущал, все равно находился в этом месте, в этом состоянии. Да, но не ощущал. Так и мы сейчас находимся в состоянии, в котором ощущаем себя абсолютно оторванными от мира бесконечности. Даже не ощущаем, что он существует. То есть в полностью бессознательном состоянии. И вот постепенно раскрыть свои чувства и увидеть этот мир бесконечности. Для этого нам и дана группа, высший свет, тура, что называется, и исправление, то есть те ступени постепенного возвращения к сознанию. Это и есть ступени, по которым мы возвышаемся. Группа из Москвы. Какова роль преподавателя? Роль преподавателя, как вы видите на мне, такая и роль. То есть, в той мере, в которой можно раскрыть духовный мир, духовные законы, группе надо их постепенно раскрывать и обучать, и вместе с группой проходить все эти классы, все ступени обучения постепенно. Только это не делается, как в школе, что есть какая-то программа четкая на какой-то год. А здесь это в том темпе, в котором вы развиваетесь. Год учебы в школе может у нас растянуться на несколько лет, а может быть сжатым до какой-то недели или месяца. Это все зависит от вас. Но только в той мере, в которой вы постигаете, исправляетесь, идете в действиях своих, в каких-то изменениях внутренних, в той мере и может преподаватель преподнести, выразить вам, прояснить вам и ваше настоящее состояние, и некоторое следующее будущее состояние. Нельзя раскрывать группе или людям отдельным состояние большего, чем самая высшая группа достигает. Есть люди, которые только начинают, они могут зайти к нам на урок, как же кажется, а что они сейчас услышат то, что мы слышали 10 лет назад? Почему же они имеют право слышать сегодня то, что мы слышали 10 лет назад? Потому что есть группа, которая уже это достигает. Поэтому они тоже могут это слышать, и им это не навредит. Но если нет такой группы, или вы не можете постичь нечто большего, то я не в состоянии тогда вам прояснять и объяснять, и описывать более высшую ступень. Вы видите, мы до какого-то последнего времени вообще не говорили четко про Адама Ришон, про группу, про вот эту вот методику от любви к товарищу, к любви к Творцу, хотя об этом говорили. И где-то это было, там песенки пели, там Елизаров кричал «Прорвем Махсом», там и так далее на конгрессах. Но это все было так затушевано. А сейчас мы это учим, и сейчас для нас это самая главная задача, потому что мы подошли вплотную к реализации вот этой проблемы. Если мы ее реализуем, все, мы входим, мы прорвем Махсом. Как определить необходимое количество усилий? Ведь всегда можно сказать, что это еще не все. Необходимое количество усилий не мы определяем, а определяет свыше. Мы должны, единственное, что делать, максимум через любовь к ближнему идти к любви Творцу. Когда это закончится, нам неизвестно. Все проявится свыше. Это вы не можете сказать. Вы не можете заранее сказать, вот следующая ступень, последняя. Такого не бывает. Когда вы достигаете ее и вам раскрывается, тогда вы уже понимаете. То есть из раскрытия Творца вы понимаете, на какой ступени находитесь. Существует ли статистика по продвижению тех учеников, которые обрели экран за последнее время? Это не касается никого, те ученики, которые продвигаются и обретают экран, это их личное внутреннее дело. В мере этого они участвуют в общем кли и помогают и тем, которые еще этот экран не приобрели. Вы лучше беспокойтесь за себя, а не за тех, которые приобрели экран и какая на них ведется статистика. Ведется ли отслеживание реального роста учеников или групп, и кто ведет такой учет? Я отслеживаю и я веду. Никто другой этого не ведет, потому что никто другой не может измерить реальный рост никак никого. Состояние заповеди. Это ближе к состоянию грешника? Да, это близко. Это все вопросы московской группы. Не может человек быть праведником, то есть выполнить заповедь, исправить какое-то свое желание или если только лишь с эгоистического, но не труистического. То есть он сначала должен окунуться в грешника, быть, а потом в праведника. Но это не значит, что мы сейчас должны выйти и начинать грешить. Это значит, что мы должны постоянно устремляться к отдаче, к свойству Творца, к слиянию с остальными и с Ним. А вот получится это ли у нас, нам сверху покажут, какие мы по-настоящему эгоисты и грешники, и из того состояния, когда нам это поневоле нас покажут, мы попросим свет исправления, и тогда достигнем уже состояния праведников, состояния заповеди. Что означает склонить себя перед товарищами, кроме того, что я их уважаю? Ну, насчет того, я тебя уважаю, ты меня уважаешь, это у нас расплывчатые довольно понятия. Уважать никого не надо. Что это за уважение? Надо любить, а не уважать. Уважать, я уважаю нечто далекое от себя, а это значит не товарищ. Товарищ должен быть равным мне и очень близким мне. Уважать, это значит оценивать нечто более высокое. Товарищи невозможно уважать, товарищи можно только любить. Человеку дано измерить, распознать, как прийти к расчету, правильному контролю. В верном направлении он продвигается. В чем это выражается? Что это за средство для измерения, расчета, контроля? Средство для измерения расчета, как правильно я продвигаюсь и в каком направлении, это если я максимально желаю раствориться в своих товарищах. То есть, нет у меня моих желаний. Их желания к духовному руководят мной. А я кто? А я как конь, которым руководит наездник. Вот и все. Самое лучшее. Величина эго – это величина исправления. Если человек исправляет свое эго, то величина бывшего эго становится и величиной его исправления. На этом мы закончили вопросы московской группы. Есть вопросы из интернета, пожалуйста. Денис из Москвы спрашивает, как поддерживать меня, наши поездки по Америке. Тут не один я, тут группа из 5 человек, в том числе представитель московской группы Леонид Элизаров все время с нами. И он нас очень хорошо поддерживает, помогает. Так что ваш представитель находится вместе с нами. Это первое. Второе. Как можно поддерживать? В первую очередь это мысленно. Тем, чтобы мы действительно смогли раздолбать эту Америку и проявить в ней альтруистические всевозможные необходимые намерения развития. Но американцы это начинают понимать. Кстати говоря, это просто удивительно, но на сегодняшний день мы обнаруживаем в первый раз за те 20 лет, что я здесь, каких даже больше 20, я первую лекцию дал, по-моему, в 85-м году, то есть 22 года уже прошло. В 85-м году я дал в Торонто. И с тех пор я много раз здесь уже проезжал и везде давал лекции на русском, на иврите, с переводами на английский и так далее. И вот за эти 22 года я, пожалуй, сказал бы, что на этот раз только лишь сегодня. И я думаю, что это только лишь благодаря нашему КЛИ, что мы начинаем двигаться серьезно и становимся такими серьезными претендентами на тикун. Америка наконец-то начинает слышать. Ну, конечно, тут и общий кризис, который проходит по ней, действительно, впервые страна начинает ощущать, что она не идеал, и что ей придется как-то меняться, а вот как неизвестно. И люди задаются этими вопросами и не знают о том, что же будущее им готовит. Помогите нам в этом своими чувствами, своими мыслями. Это для нас очень важно. Если это будет здесь понято и принято, а сегодня это возможно, и судя по всем выходам на радио, на телевидение, на газеты особенно, у нас потрясающий тут успех в этом, даже свыше ожиданий, я не ожидал такого, то мы можем действительно сделать так, что через Америку наука Каббала, настоящая Каббала, будет услышана, как бы отразится эхо от этого и во всем остальном мире. Ну, а то, что вы делаете в Москве, так это вообще говорит даже не о чем. Там практически кого из Москвы не встречаешь, всем известно, что такое Каббала, московская группа, я и так далее. Вопрос из Лондона. Как каббалисты описывают духовные органы чувств? Их 5. Но какие они? И в какой мере они соответствуют нашим земным 5 органам чувств? То есть меня интересует восприятие духовного мира. С восприятием реальности уже все ясно. В антропософии по Шнайдеру описываются духовные органы чувств. Бештайнер. Но ведь это не то. Конечно, это не то. Потому что, во-первых, Штайнер, я не знаю, мягко говоря, откуда он берет свои духовные органы чувств и как он их описывает. Так что про Штайнера мы пока говорить не будем. Антропософия, она занимается все-таки своими делами, пускай изучает животные тела, и пускай внутри них и описывает то, что описывает. И вы говорите, что с этими земными органами чувств нам все ясно. Кстати говоря, не все ясно. Потому что земные органы чувств, они одеваются как бы на внутренние органы чувств, духовные, на 5 сферот. Ведь что такое земные органы чувств? Что такое земное наше тело? Это не какая-то новая материя, ничего не создано вообще, кроме желания насладиться. То есть самая последняя ступень желания насладиться ощущается в этом желании насладиться самому, как наша материя. Как наша материя. Вот то, что я сейчас ощущаю, себя, животное тело, да, свои желания мыслей, неживое вот это вот дерево, а когда-то оно было растительное и так далее. Все это материя, это не материя на самом деле. Это ощущение в моих келим. Потому что они находятся на таком самом последнем уровне своего развития. Поэтому с этим тоже еще не все ясно. Это мы еще будем много-много говорить и изучать, пока мы это все не ощутим уже с более высших ступеней. В чем же находится эта иллюзия ощущения материи нашей? Потому что в духовном мире, когда мы поднимаемся из этого свойства нашего к высшему свойству, там материя – это желание. Кроме нашего последнего состояния, окончательного этого, во всех остальных уровнях материя – это мы явно ощущаем, что это желание. А в нашем мире мы не ощущаем это, мы ощущаем как материю. Так вот, когда мы поднимаемся из нашего желания в духовное желание, там мы ощущаем наши 5 органов чувств. Это кетер, хухма, бина, зарампин, малхут. Вот это мы ощущаем. Эти 5 органов чувств являются внутри нас, внутри нашего желания, 5 видами восприятия. Потому что они находятся на соответствии между собой, как неживая, растительное, животное и человеческое виды материи. Материи духовной, желаний. И в них мы ощущаем так же, как в нашем мире, ощущаем 5 различных проявлений нашей материи, ее движения, ее свойств. По аналогии с нашим миром. Поэтому говорится объяснениях Баля Сулама, что наш мир, он подобен духовному миру, и как отпечаток от духовного мира отпечатывается в наших свойствах. И 2 этих мира параллельны, высший мир и низший мир, и все, что есть в нашем мире, по тому же подобию существует и в высшем мире, только в другой материи, в другом материале. Что такое страх с точки зрения Каббалы? Страх с точки зрения Каббалы – это ужасное свойство не достичь исправления и отдачи Творцу. Как определяет Каббала людей, которых мы считаем сумасшедшими или душевно больными. Такие люди, они, к сожалению, исключены из исправления, но это необходимые как бы части того разорванного, изуродованного, исковерканного кли, которое упало до нашего мира, и которое мы все должны собрать, в той мере, в которой мы будем исправлять себя, в той мере и они будут оздоровляться, подниматься и соединяться со всеми остальными. А до тех пор, пока мы еще не исправились, такие люди будут все время появляться. Это как бы из этого общего разбитого тела Адама есть такие, которые вот не должны себя сами исправлять. Они должны именно в таком виде проходить свое исправление, в неосознанном виде, на уровне нашего мира. Если такое на духовном уровне, об этом мы как-нибудь поговорим. Кристиана из Лондона, наша дорогая Кристиана, спрашивает, что такое плод с дерева познания? И почему это грех есть плоды с этого дерева? Плод с дерева познания – это свет Ор-Хохма, который получаешь в себя, ради себя. Адам Аришон – это было общее желание, созданное Творцом, которое находилось в состоянии отдачи. Я ничего не хочу. Я нахожусь на уровне бины, гальгальтейнаем, хафец хесет. Ничего не желаю для себя. Все нормально. Вдруг появляется огромнейший эгоизм дополнительный, который называется змеем. И против этого огромнейшего эгоизма возникает огромнейший свет, наслаждение. Так? То есть вот, это сам Адам, который ничего не желает. Вот он пустой и ничего не желает. Ему хорошо вот так. Он находится в подобии Творцу. Возникает здесь под ним огромнейший эгоизм, называемый змей. Возникает, соответственно, этому змею здесь огромнейшее наслаждение. А Адам посреди. Так вот, он думает, этот змей, то есть это огромнейшее наслаждение, которое сейчас во мне возникло. Для чего оно? Творец желает, чтобы я его все это наслаждение принял. Таким образом, я ему доставлю наслаждение. Я его приму. И он думает, что он сделает это ради Творца. Начинает принимать это наслаждение для того, чтобы сделать этим услугу, одолжение хозяину. Как хозяин говорит, сделай это ради меня. А оказывается, что он наслаждается ради себя. Настолько огромное это наслаждение, которое он принимает. Это называется съесть древо познания добра и зла. Принимает ради себя. Поэтому грех есть эти плоды. То есть грех получать ради себя. Как исправляется этот грех? Постепенным исправлением. То есть мы постоянно находимся в контакте с этим древом познания добра и зла, внутри нас, с нашим эгоизмом, и постоянно должны по частям его исправлять. То есть я должен сначала достичь состояния хафец хесед, гальгаль тейнаем, выйти в такое состояние, значит, выйти над Махсомом, создать в себе первоначально Адама Ришон такое, когда я только желаю отдавать, ничего больше, хафец хесед, а потом постепенно присоединять к себе Ахаб, Келим де Кабала, и постепенно получать свет относительно них. Это называется уже состояние работы с Ахаб де Алия. Вот такое видоисправление. Это есть плод с древа познания, и как можно его кушать в правильном виде. И в итоге мы его и получаем. Только вместо древа познания в прямом виде мы его познаем эмунали маламиадат, свойство бины, когда оно становится выше свойства получения. Там было свойство получения, проявилось выше свойства бины. То есть он думал получать ради Творца. В итоге начал получать, и это оказалось для него главным – получить ради себя. А мы постепенно делаем так, чтобы главным для нас было отдать. И мы получаем только для того, чтобы отдать. То есть это значит, свойство отдачи выше свойства получения. Эмуна лимала миадат. Вера выше знания. Таким образом мы исправляем это дерево познания добра и зла. Что такое сфера? Мое ощущение действий Творца в запланированном порядке. Сфера – это свойство Творца, которое проявляется в желании. Какое отношение Каббалы к Новому Завету Иисусу Христу? Никакого, как ко всем остальным религиям. Поясните, пожалуйста, выражение «беру знание той ступени, которая находится выше по отношению к моей настоящей». Это из Москвы вопрос. «Беру знание той ступени, которая находится выше по отношению к моей настоящей». Это то, что мы с вами изучали из книги «Каббала Лематхиль» со 106 страницы. Когда я понимаю, что все, что раскрывается мне в мире, это моя следующая ступень, если я к ней подойду с точки зрения отдачи. То есть все, что раскрывает человек во мне, то, что раскрывает Творец во мне, это будущая моя ступень. Я только должен воспринять ее с отдачей. Как сказать, выйти из себя и сравняться с ней. В нашем вчерашнем уроке, или сегодняшнем утреннем, можно сказать, уроке, мы с вами это проходили. Анатолий, неизвестно откуда, спрашивает, какие критерии могут помочь определить уровень развития шестого органа чувств. Критерий очень простой. До того, когда человек не достигает махсома, он разрабатывает у себя этот шестой орган чувств, свою душу, но он не знает точно, где он находится никогда. Поэтому эти ступени называются ступенями скрытия. А затем, когда входит уже выше махсома, он может четко понимать, на каком уровне развития этого шестого органа чувств, то есть души, он находится. Москва. Зачем защищать себя от эгоизма, если за счет него двигаемся к цели? А зачем защищать? Не надо защищать. Надо просто его правильно использовать. Еще Москва. Каждый человек в каком-то своем частном чувстве может ощутить другого. Включить в себя самому включиться. Таким образом, познавая самого себя свой источник. Вопрос. Чтобы познать себя, нужно включить 100 тысяч, 1 миллион людей. Сколько? Что означает познать себя? Чтобы познать себя, надо выйти из себя, а в какое количество людей не имеет значения. Если вы можете выйти из себя в одного или в миллион, это равнозначно. Главное выйти из себя. Выйти из себя относительно одного человека или относительно миллиона, или выйти из себя относительно Творца тоже не имеет значения. Потому что только когда вы выходите из себя, вот оттуда вы начинаете истинно познавать самого себя. И поэтому Баля Сулам пишет, что выход из себя неважно для кого, для человека, для людей, для человечества или для Творца. Если мы выходим из себя, мы этим входим в высший мир. На этом я с вами прощаюсь. Мы закончили наш урок. И благодарю за вопросы. Мы прошли с вами 22 вопроса по тому списку, который мне прислал Михаил Синелевич. Возможно, и в следующее воскресенье, я не знаю нашего расписания, мы тоже сможем с вами провести такой же урок. Я буду рад этому. Присылайте вопросы Михаилу Синелевичу в наш русский отдел, и мы будем с вами их разбирать. Не сейчас, но на следующий раз, так может быть, первую же возможность. Огромное вам спасибо за поддержку, ребята. Я вам очень благодарен. Я желаю вам успеха на Киевском конгрессе. Я надеюсь, что ваш конгресс будет действительно параллельным конгрессу здесь, в Сент-Луисе. Я очень надеюсь на то, что вы своими горячими сердцами, соединяясь в Киеве, воздействуйте по духовной связи, которая вокруг Земли и везде бесконечно и мгновенно действует. На этих американцев, которые собираются там в Сент-Луисе, которые просто... приоткрылись на какой-то маленький процент. Помогите нам войти в их сердца. так, чтобы они захотели вместе с нами со всеми соединиться. Только в этом, мы понимаем, есть для них будущее. Так вот, чтобы они хоть немножко это тоже поняли. Я очень надеюсь на ваши намерения в этом и заранее вас за это благодарю. Обнимаю вас всех и желаю вам самого лучшего, всех удач, которые только могут быть на этом конгрессе вместе с вами. До свидания. Удачи.